«Вы помните, я рассказывал вам о Лапласе и теории вероятности», — говорит он наконец. «Так вот, этим вопросом занимался еще один математик по фамилии Кондорсе».
«Такого не знаю».
«Это не важно. Он опубликовал книгу. Ее я вам дать не могу, у самого нет. Называется «Размышления о методе определения возможностей грядущих событий». По-французски, разумеется. И там вот ставятся такие вопросы. Если событие сколько-то раз происходило в прошлом, а сколько-то не происходило, какова вероятность того, что оно повторится? Комиссар, только что доставший из кармана свой кожаный портсигар, подается вперед и точно по секрету произносит, а вернее декламирует: «Природные явления почти постоянны, когда рассматриваемы во множестве». «Ну-с, профессор, как я вам?»
«Браво!» Желтоватые лошадиные зубы обнажаются в восхищенной улыбке. «Да вы просто диамант, комиссар! Вернее, неотшлифованный алмаз!»
Тиссон, улыбнувшись в ответ, откидывается на спинку стула. «Приложить старания, и ослы затанцуют. И я вместе с ними. А как вы полагаете, можно раздобыть в Кадисе эту книгу?»
«Постараюсь, хоть это и нелегко. Я-то читал ее много лет назад у своего мадридского приятеля. Впрочем, вероятность — это одно, а непреложность — совсем другое. От одного до другого долгий путь, долгий и опасный, если по нему ведет воображение, а не метод».
Отмахнувшись от предложенной сигары, он достает из жилетного кармана табакерку.
«Во всяком случае, понимаю вашу алчность, хоть и не уверен, что теория в таком количестве, поймите, это может привести к обратным результатам, оказаться непродуктивным. Сами знаете, избыток эрудиции душит свежую идею».
Он замолкает на несколько секунд, покуда берет щепотку, подносит к ноздрям и сильно втягивает. Прочихавшись и высморкавшись, глядит на Тиссона с любопытством.
«Жаль. Жаль, что он ускользнул от вас тогда. Так вы думаете, заподозрил ловушку?»
Комиссар убежденно качает головой. «Наверняка нет. Все это вышло так, что могло показаться случайностью. Если злодей орудует на улице, он готов к тому, что рано или поздно кто-то помешает ему. Рано или поздно, но непременно. Вопрос времени».
«Тем не менее, с того дня на Кадис падали бомбы, правда, в других кварталах. Были жертвы».
«Это уже не мое дело. Проходит не по моему департаменту».
Профессор снова окидывает его задумчивым взглядом, анализирует, можно сказать.
«Так или иначе, назвать вас полностью невиновным нельзя. Уже нельзя».
«Надеюсь, вы не преступление имеете в виду?»
«Боже упаси! Я говорю о той сверхчувствительности, которая позволяет вам или заставляет вас иметь какие-то представления и воззрения, совпадающие с теми, что есть у нашего злодея. О вашем странном сходстве».
«Родство преступных душ?»
«Да перестаньте вы, ей-богу! Как ужасно это звучит!»
«Однако сами вы думаете именно так?»
Баруль, молча подумав, сообщает, что нет, не думает. По крайней мере, не совсем так. Он полагает, благо это научно доказано, что между отдельными живыми существами или между ними и природой существуют некие узы, не поддающиеся рациональному постижению. Проводились опыты и с животными, и с людьми, и, вероятно, это могло бы объяснить и действия преступника, убивающего до того, как упадут бомбы, и прозрение комиссара относительно намерений злодея и тех мест, где он действует.
Чтение мыслей на расстоянии, магнетизм и прочее в том же роде.
Баруль кивает так яростно, что разлетается его сидеющая грива.
«Вот именно, в том же роде».
Хозяин Каррео в очередной раз выглянул в патио поглядеть, ушли наконец или нет.
«Пора», — говорит профессор. «Не стоит дожидаться, пока Селис наберется храбрости и выставит нас. Комиссар, вы обязаны служить своим согражданам примером законопослушания».
Тиссон неохотно поднимается со стула, берет белую шляпу из индейского тростника и палку и направляется к дверям следом за профессором, продолжающим развивать свою теорию.
«Я сам, — рассказывает тот, — знавал двоих братьев, до такой степени остро чувствовавших друг друга, что когда один жаловался на недомогание, у второго
тотчас проявлялись те же симптомы. Вспоминает Баруль и некую даму, на теле у которой появились раны в тот самый день и час, когда ее подруга, находившаяся на расстоянии в несколько лиг, пострадала в каком-то происшествии у себя дома. Он уверен, что и Тиссону приходилось видеть во сне события, случавшиеся много позже, или попадать в ситуации, казавшиеся точнейшим повторением однажды уже прожитых. «Есть у нашего мозга такие закоулки», — продолжает он, — «куда еще не проникали ни традиционный разум, ни наука. Я ведь не утверждаю, будто вы установили незримую нечувствительную связь с душой злоумышленника, перекинули мост к его разуму». «Вовсе нет. Я говорю, что неведомым мне способом вы сумели проникнуть на его территорию, в сферу его чувствований, и это позволяет вам ощущать то, что всем нам недоступно». Они медленно идут в сторону улицы Санто-Кристо, идут в потемках, только лунный блеск дрожит на плоских крышах и выбеленных дозорных вышках у них над головами. «Если это все так, профессор, если мои чувствования и ощущения и вправду построили бы такой мост, то, ну, в общем, это значит, что я по натуре сам склонен к этому». «К преступлению? Не думаю». Баруль делает еще несколько шагов в молчании, потом ворчит, отметая мнение комиссара, или пытаясь это сделать. «Ну, если на чистоту, не знаю. Скорее тут следует говорить о способности ощущать ужас. Те бездны, что разверзаются в душах человеческих, да хоть в моей собственной, к примеру. Вы не раз замечали за мной, да и я сам это знаю отменно хорошо, что за шахматной доской превращаюсь в весьма неприятного субъекта. Во мне пробуждается даже какая-то жестокость. Свирепость, если позволите». «Позволяю», — слышен во мраке хохот Баруля. В тишине слышатся шаги, комиссар и профессор размышляют каждый о своем. «Но от этого до засеченных насмерть девочек дистанция немалая», — замечает Тиссон. «Но разумеется. И вы, я надеюсь, до такого не дойдете. Но вы уже больше года одержимы этим». «Да-да, я понимаю. Профессиональный интерес. И еще, хоть это и не мое дело, личный». Комиссар с беспокойством и едва ли не с досадой вертит тростью. «Когда-нибудь я вам расскажу». «Не надо», — прерывает его профессор. «Не надо мне ничего рассказывать. Вы ж помните пословицу: человек — раб того, что сказал, и властелин того, о чем промолчал. А с другой стороны, мы с вами столько лет просидели за шахматной доской, что могу считать, я вас немного знаю. Ну так вот, хочу сказать, что столь долгая одержимость может привести к душевному расстройству. Возыметь известные пагубные последствия, так будет точнее. По моему разумению, охотнику его охота даром не проходит». Они уже спустились по улице Комедиас до таверны. Из-под закрытой двери пробивается полоска света. «Я знаю, — говорит профессор, кивая на нее, — что вы, комиссар, почти трезвенник, но у меня от такого количества гипотез в горле пересохло. Я бы с удовольствием его промочил. Может, поступитесь своими принципами на сей раз за мой счет?» Тиссон кивает в знак согласия и набалдашником трости стучит в дверь, пока на пороге, вытирая руки о серую блузу, не появляется хозяин. Он молод, и вид у него усталый. «Мы уже закрылись, сеньор комиссар». 10 минут, дружок, не больше. И подай 2 мансонильи». Они прислоняются к деревянной, почерневшей от времени стойке перед огромными темными бочками с выдержанным вином из Сан-Лукара. В дальнем углу, в окружении свиных окороков, хамонов и бочонков с сельдями, отец хозяина ужинает и читает при свете лампы газету. Баруль поднимает стакан. «Удачной охоты!» Тиссон чокается с ним, но сам едва лишь пригубливает вино. Профессор делает 2 небольших глотка, после каждого кладя в рот по оливке. Хозяин подал на тарелочке 4 штучки. В конце концов, продолжает Баруль, пример с охотником неплох. Ведь и он, долго выслеживая зверя, бродит там, где тот может появиться, осваивает места, куда тот ходит на водопой, ест, спит, узнает его привычки, обследует его укрытие и лёжки. и по прошествии известного времени принимается неосознанно подражать многим его привычкам и свойствам, и, обживая все эти места, начинает воспринимать их как нечто свое собственное. Он осваивает их, более того, он присваивает их себе и неуклонно идет к тому, чтобы с каждым часом все больше и больше отождествлять себя с добычей, за которой гоняется. «В самом деле, это неплохой пример», — замечает комиссар. Баруль, который сам, кажется, размышляет над тем, что сказал только что, смотрит сперва на хозяина, перемывающего стаканы, потом на старика с газетой. И когда снова начинает говорить, понижает голос.
«Помнится, прежде, беседуя со мной на этот предмет, вы уподобляли всю историю шахматной партии и, вероятно, были правы. Наш город — шахматная доска. Некое пространство, которое, хотите вы того или нет, вам приходится делить с убийцей. Вот потому вы и видите Кадис так, как не можем видеть его мы остальные».
Задумчиво поглядев на тарелку, профессор съедает и тисоновы оливки.
«И хотя рано или поздно это кончится, — добавляет он, — вы никогда уже не сможете глядеть на Кадис прежними глазами».
И достает кошелек, чтобы расплатиться, но комиссар жестом останавливает его и подзывает хозяина: «Запиши за мной». Они выходят на улицу и медленно идут в сторону площади Аюнтамьенто. На пустой улице гулко отстукивают их каблуки. Фонарь на углу Хуан де Андаса светит им в спину, и по мостовой перед закрытыми дверьми лавок и портняжных мастерских движутся их длинные тени.
«Что теперь намерены предпринять, комиссар?»
«Выполнять мой план, пока смогу».
«Вихри? Подсчет вероятностей?»
В голосе Баруля звучит ласковая насмешка, но Тисон не обижается.
«Дай бог, чтобы удалось подсчитать», — отвечает он искренне. «Есть в городе несколько мест, которые я изучал целыми днями, неделями, месяцами, и теперь знаю там каждый камешек».
«И много этих мест?»
«Три.
Одно не простреливается французской артиллерией и потому не в счет. Два других больше подходят».
«Для убийцы?»
«Ну, разумеется».
Комиссар, замолчав, откидывает полу своего сюртука. В свете уже далекого фонаря на поясе сперва виден двуствольный Кетланд. «На сей раз он не уйдет. И я не упущу».
Он ловит на себе внимательный и явно растерянный взгляд профессора. Тисон знает, что тот впервые за все время их долгого знакомства видит его с пистолетом.
«Вы подумали о том, что своим вмешательством можете согнать убийцу с его поля, внести смуту в его идеи, спутать намерения?»
Теперь удивлен уже комиссар. Они достигли площади Сан-Хуан-де-Диос, где от близкого моря веет солоноватой свежестью. На козлах коляски дремлет кучер. Слева, под двойным бельведером Пуэрто-де-Мара, освещенным со стороны суши маячным огнем, который окрашивает в желтоватые тона камни крепостной стены, сменяется караул. В полумраке белеют амуничные ремни и поблескивают штыки.
«Нет, не подумал», — бормочет комиссар.
И замолкает, осмысляя открывающуюся перспективу, потом кивает, как бы соглашаясь: «Вы хотите сказать, что он, быть может, потому столько времени не убивал?»
«Это не исключено», — в свою очередь кивает профессор. «Не исключено, что ваши манипуляции, так сказать, с бомбами, изменив каким-то образом ту произвольную, случайную, я бы даже сказал, безыскусную бомбардировку, которую вела прежде французская артиллерия, изменили и план злодея, сбили его с толку. И, может статься, он больше не будет убивать».
Тисон слушает, мрачно склонив голову, и слегка похлопывает себя по бедру, где ощущает твердую выпуклость пистолета. И, наконец, отвечает: «А может быть, принял мою игру и придет туда, где я буду его ждать». Глава 17. Последний свет дня меркнет, медленно отступая перед лиловатыми сумерками, что разливаются по крышам, колокольням и дозорным вышкам. Когда карета доставила Лолиту Пальму в сопровождении горничной Мари Пас и Рикардо Марани на Ментидеро, окна домов, обращенных к западу, еще отблескивали красным, а сейчас зарево заката на глазах гаснет над морем.
Начинается такой кадисский и так любимый ею час, когда в слабом свечении моря голоса и приглушенные звуки доносятся будто из дальней дали. Когда рыбаки с удочками на плече, спустившись со стен, идут по домам под еще темными уличными фонарями. Когда, налюбовавшись закатом у маяка на Сан-Себастьяне, возвращаются праздные любители красивых видов. Когда одна за другой в нишах начинают зажигаться лампадки, а за окнами лавок лампы и свечи, и окропленный этими брызгами света гуще делается еще нерешительный и тихий полумрак, в котором нежится город ежевечерне. Под вечер площадь Крус-де-Ла-Вердат, иначе называемая Менти-Деро, напоминает ярмарку. Маранья, сойдя первым, подает руку Лолите, и она, приказав горничной и вознице ждать ее на углу улицы Вейдор, выходит из экипажа. Поправляет черную кружевную мантилью, покрывающую голову и плечи, и вместе с моряком проходит меж палатками мимо играющих детишек и разложенных костерков, вокруг которых целые семейства сидят на земле у самодельных жаровин, готовят себе ужин и явно предполагают провести под открытым небом всю ночь. В последние недели обстрелы усилились, французские бомбы стали падать чаще и, главное, лететь дальше. Обнаружилась какая-то систематичность, и хотя жертв немного, большая часть гранат по-прежнему не взрывается, а потому урон невелик, иные жители кварталов, оказывающихся в зоне поражения, проводят ночь здесь, благо погода хорошая. Из циновок, одеял, парусины мастерят шалашики и устраиваются на площади и на части, прилегающей к ней эспланады, что тянется между бастионами Канделария и Бонетте. И каждый вечер весь квартал и площадь Менте-Деро превращаются в стойбище кочевников, а к прежним харчевням и закусочным прибавились ныне бесчисленные лотки и ларьки, и вокруг них пьют, поют, беседуют, бренчат на гитарах люди здешние и пришлые, прежние и новоприбывшие жители Кадиса, со стойким смирением перенося или буйным весельем одолевая незавидность своего положения. Пепе Лобо ужинает напротив кофейни «Пти Версаль», сидя на углу улицы Эркулес, у дверей таверны у негра. В этом заведении с сомнительной репутацией подают несравненные сардины на вертеле, жареных осьминогов и красное вино. Когда устанавливаются погожие дни, хозяин выносит на тротуар 3-4 столика, и за ними усаживаются моряки и иммигранты, привлеченные сюда девицами, которые с наступлением ночи расхаживают взад-вперед и по самой улице, и по соседнему бульвару Перехиль. Лолита Пальма, завидев корсара, который ее пока не замечает, останавливается, пропускает вперед Маранью. Больше часа искала она капитана по всему городу. Сперва отправилась в контору Санчеса в Гинеа, где сказали, что капитан Лобо во второй половине дня в самом деле был здесь, но ушел. А потом в порту, где, пережидая сильный норд-вест, уже двое суток задувающий над бухтой, стоит на рейде кулебра. Оповещенный лодочником помощник тотчас сошел на берег, вопрос жизни и смерти, сказала ему Лолита, не вдаваясь в подробности, и со свойственной ему сдержанной холодноватой учтивостью вызвался сопровождать ее на Менте-Деро, сказав, что капитан ужинает именно там. И вот теперь Пепе Лобо, с нескрываемым удивлением поглядев на Лолиту, что-то говорит помощнику, а тот лишь пожимает в ответ плечами. Потом капитан, отложив салфетку, встает из-за стола и, без шляпы, лавируя в толпе, направляется к хозяйке. И та, не оставляя ему времени на всяческие какими судьбами и чем обязан, готовые сорваться с его уст, когда он приближается с места в карьер, произносит: «Очень большая неприятность». Моряк несколько растерянно спрашивает: «Что-нибудь случилось?» «Случилось». Пепе Лобо с беспокойством оглядывается по сторонам. Маранья уже присел за его столик и наблюдает за ними, налив себе стакан вина. «Но тут, наверное, не вполне удобно», — говорит капитан. «Не имеет значения», — отвечает Лолита и с удивительным для нее самой спокойствием сообщает: «Марк Брут захвачен французами».
«Вот оно что. Когда?»
«Вчера у мыса Кондор. Наша канонерка утром доставила это известие. Заметила его, когда вышла на разведку к мысу Рота. Там, в бухте, они стоят на якорях рядом, и Марк, и Филюга, которая его захватила.
Должно быть, слишком близко подошел к берегу, и француз выскочил ему навстречу. Лолита ощущает, что Пепе Лобо глядит на нее очень озабоченно. Она пришла сюда после того, как все тщательно обдумала, взвесила каждое слово и каждый жест. И ее наружное спокойствие дается ей большим усилием воли. Даже не усилием, а насилием над собой. Очень трудно выдержать оценивающий пытливый взгляд этих светлых глаз и видеть перед собой эти полуоткрытые губы. «Я вам очень сочувствую», — говорит Пепе Лобо. «В самом деле неприятность очень серьезная». «Это больше, чем неприятность, и мне нужно больше, нежели сочувствие». Последовавшее за этим сказано не во внезапном порыве искренности. Лолита Пальма выложила все на чистоту лишь потому, что знала, это единственный выход. Единственный способ справиться с тем, что свалилось на нее. И она рассказывает о драгоценном грузе меди, сахара, зерна, индиго в трюме Марко Брута и о 20 тысячах песо, жизненно необходимых для спасения компании. Не говоря уж о стоимости самой бригантины и всего прочего, что есть на борту. «Мне удалось выяснить», — заключает она, — «что французы намерены были отогнать судно в Сан-Лукар и там разгрузить его, но из-за шторма им пришлось пережидать в бухте Рота. Надо полагать, они снимутся с якоря, как только ветер переменится. Сейчас стоят на рейде, причал слишком мал». Моряк, который слушал молча, слегка наклонившись к Лолите, сейчас выпрямляется, снова глядит по сторонам, а потом прямо на нее. «Этот Норд-Вест может дуть еще и сутки, и двое. Почему бы не разгрузиться на рейде?» Лолита Пальма этого не знает, может быть, не решается, испанские и английские канонерки кружат вблизи. Но, скорее всего, дело в том, что Филюга базируется на Сан-Лукаре, вот туда они и хотят отправить добычу. А вести груз по сухопутью опасаются. В окрестностях реки Саладу действуют отряды герильеров. «Вам интересно то, что я говорю, капитан?» Спрошено с легким раздражением, с искоркой гнева. Лолита заметила, что Лобо снова отвел глаза, словно бы не очень внимательно вслушиваясь в ее слова, и смотрит теперь, как в сумерках продолжают один за другим вспыхивать огни в воротах и в окнах лавок. Но вот он снова устремляет на нее взгляд. «Вы искали меня, чтобы рассказать мне это?» Должно быть, с таким же недоверием смотрит он с мостика на море или на жизнь. «Но теперь, — думает Лолита, — я должна решиться и выговорить». «Нет, я хочу, чтобы вы отбили Марко Брута». Она произносит это, все-таки решилась, все-таки выговорила в полголоса. Потом, вздернув подбородок, смотрит на него немигающими глазами, очень пристально и напряженно, и надеется, что со стороны незаметно, что ее сердце то замирает, то начинает колотиться неровно и суматошно. Как глупо, думает она в смятении и едва ли не в панике, как глупо будет, если я сейчас грохнусь в обморок. Да и флакончика с солями нет при мне. «Это, я так понимаю, шутка», — говорит Пепе Лобо. «Вы сами знаете, что нет». На этот раз она не уверена, что голос не дрогнул, не выдал ее. Зеленые глаза, кажется, ощупывают ее лицо пять за пятью, изучают, исследуют. «И вы за этим сюда пришли?» Это не вполне вопрос, и в словах капитана нет удивления, и Лолита Пальма не отвечает, не находит в себе сил ответить. На несколько мгновений ее охватывает непривычное, почти болезненное изнеможение. Сердце стучит все так же сильно, но теперь так редко и замедленно, что кажется, будто от удара до удара проходит не меньше минуты. Лолита знает, она дошла, докуда смогла. Знает это, без сомнения, капитан. Чуть поколебавшись, он дотягивается до ее левой руки, слегка, едва ощутимо прикасается к ней, словно приглашая пройтись немного. Сдвинуться с места, шевельнуться. И Лолита следует мягкому нажиму его пальцев, послушно позволяет вести себя. Проходит рядом с ним несколько шагов, сама не зная, куда идет, и еще миг спустя слышит его голос. К роте подобраться невозможно. Наверняка бросили якорь, как обычно, на 3,5 морских саженях. Справа — скалы, слева — мыс. И все подходы простреливаются батареями с гальины и пунтильи насквозь. «Ну, хоть не расхохотался ей в лицо», — думает Лолита с облегчением. Не стал смеяться и, вопреки ее опасениям, не сказал ничего неподходящего к случаю. Выразил сомнение серьезным и сдержанным тоном. Кажется, он в самом деле намерен объяснить, почему это неосуществимо, почему ее просьба не может быть выполнена. «Можно попытаться ночью. Если продержится Норд-Вест, достаточно обрубить якорные канаты, поставить парус, бригантина сама отойдет в море», — холодно произносит Лолита. И смолкает, выжидая, пока ее слова произведут нужное действие. И Пепе Лобо увидит ту картину, которая сложилась у нее в голове после целого дня размышлений и после того, как ей накрепко врезалась в память морская карта, развернутая на столе в ее кабинете. Теперь Лолита замечает, что капитан взглянул на нее иначе, с особым интересом. Может быть, даже с удивлением. С удивлением, к которому примешивается веселое ожидание. Однако его удивленный тон не кажется притворным. «Я вижу, вы подготовились всерьез». «Это от того, что все слишком серьезно». Площадь Ментидеро сужается, переходя в эспланаду, где с одной стороны стена, с другой – море, а по бокам – артиллерийский парк и казармы Канделарии. Новые и новые костерки, на которых что-то варится, горят возле палаток с переселенцами. В детский гомон вплетается меланхоличный разнобой звуков, беспорядочный струнный перебор, кто-то настраивает гитару. На пороге угольной лавки в одном из крайних домов дремлет пожилая женщина в черной косынке. За дверью в немощном свете масляные лампы угадываются мешки и парные, чтоб удобнее было грузить на спину ослику или мулу корзины с товаром. «Ветер переменится, Марк Брут выйдет из бухты», — говорит Пепе Лобо. «Вот тогда в открытом море, вдали от береговых батарей, и надо будет попытаться захватить его». «Это слишком поздно. Он пойдет под конвоем, и французы будут смотреть в оба. Наш единственный козырь — внезапность». Лолита Пальма угадывает скептическую усмешку на губах корсара. После той ночи на карнавале все, что имеет отношение к этим губам, незамеченным не остается. «Это задача для боевого корабля, для королевской армады, а никак не для нас». Собрав все свое хладнокровие, Лолита смотрит в зеленые глаза, но под ответным взглядом теряется и какое-то время не знает, что сказать. «Черт возьми», — думает она, — «должно быть это от того, каким он видится мне сегодня, от того, что я предлагаю ему сделать, ему, его команде, его кораблю». «Армада не станет заниматься защитой чьих-то частных интересов», отвечает она с полнейшим самообладанием. «В самом лучшем случае рассчитывать можно лишь на то, что когда выведем бригантину из бухты, несколько канонерок с калеты подойдут поближе и прикроют огнем. Но и это весьма сомнительно. Твердо мне никто ничего не обещал».
«Вы что же, виделись с кем-нибудь из начальства?»
«Я говорила с самим Вальдесом. Передаю вам его слова».
«Но Кулебра не военный корабль, а корсарское судно. Ни оно, ни экипаж не подготовлены для таких дел.
Они уже вышли теперь под ветер туда, где к эспланаде примыкают ротонды и полузасохший садик рядом с пороховыми складами. Чуть поодаль тянется крепостная стена с караульными будками и пушками, окутанными медленно гаснущим лиловатым сумеречным свечением. От влажного солоноватого мистраля треплются, льнут к лицу кружева черной мантилии. «Послушайте, капитан, я сообщила вам о 20 000 песо, припрятанных в трюме Марка Брута, но не сказала еще вот что. К призовым деньгам, которые и так причитались бы вашим людям за спасение этого груза, я добавлю еще 10% от этой суммы».
«40 000 реалов? Вы это всерьез?»
«Мне не до шуток. 2000 песо серебром. Это на 20% больше того, что вы и ваши люди получали до сих пор, не говоря уж, разумеется, о причитающемся вам по закону». Следует молчание, оценивающее и продолжительное. Лолита видит, что корсар складывает губы трубочкой, словно бы для того, чтобы протяжно свистнуть, но удерживается.
«Я вижу, для вас это важно», — произносит он наконец.
«Жизненно важно», — Не возместив такой потери, фирма «Пальма и сыновья» может считать себя банкротом.
Неужели так плохи дела?
Хуже некуда. Резкая прямота ответа, нежданно и будто непроизвольно слетевшего с языка, удивляет саму Лолиту. На мгновение задержав дыхание, она в растерянности не решается отвести глаза от Пепе Лобо, который смотрит на нее очень серьезно. «Может быть, не стоило так говорить?» — в тревоге спрашивает она себя. «Заходить так далеко?» Совершенно очевидно, что она никогда бы не сделала такого признания ни Дону Эмилио, ни Мигелю, да и никому на свете. Слишком она для этого горда и благоразумна, слишком хорошо знает свой город. И вдруг чувствует, капитан видит то и другое с такой ясностью, словно читает эти мысли, проносящиеся у нее в голове, и, как ни странно, от этого она успокаивается. «Соваться туда — самоубийство», — говорит корсар после долгого молчания. «Они остановились у парапета стены, как тогда, в ночь карнавала, — думает Лолита, — и смотрят, как вдалеке над водой, зыблемый ветром у камней бастиона Качинос, поочередно вспыхивают и потом сливаются в единую прямую линию одиночные, тусклые, дрожащие огоньки за мысом Рота, до которого 6 миль взъерошенного моря в белых пенных барашках.